Вот смотрите, сейчас в наше время, да, мы ходим на литургию, но если посмотреть, вот то причащается, ну, может быть, треть всего, да? Вот. Ну, вы сказали сами, что раньше было так, что все причащались, а сейчас, к сожалению, вот, причащаются, ну, не все, кто приходит. И всегда себя как-то чувствуешь, ну, а каждую неделю, ну, все равно, вот, я, например, тоже не могу причащаться. Я не знаю, почему, наверное... Ну, не то время, что ли. Вот. А вот поподробнее, как вы относитесь вообще к такому состоянию, что вот часть там треть идет причащаться, а вот некоторые стоят в уголке и не причащаются. Может, вообще лучше не ходить на литургию, а на вечернее богослужение, чтобы вот, ну, как бы вот, понимаете,
я это понял. Да, понятно.
Вы поняли вопрос, он меня так волнует, потому что это дар Божий. Вот как тебе Господь дает дар, а мы отказываемся, идем в сторонку, понимаете? И я стою вот на этой литургии, когда не причащаюсь, не знаю, как оправдать себя. Спасибо.
Конечно, ответ требует такого более пространного объяснения, потому что тут еще и должно быть затронуто наш богослужебный устав, который предписывает одно, но а практика нашей церковной богослужебной жизни иногда противоречит этому уставу. Ну, к примеру, там утреннее вечером, вечернее утром, да, вот что. В принципе, повсеместно, это не, люди даже не задаются вопросами, ну, наверное, так полагается. Конечно, если бы утреннее служилось бы утром, как это говорит нам устав, и сама служба своим названием говорит то, о том времени, когда она должна совершаться, конечно, человек был бы на утренней, был бы на литургии оглашенных, где бы он бы слушал священное писание, толкование, а потом, если бы по какой-то причине он не причащался, он мог уйти домой, да? А так как иногда люди до храма едут дольше, чем стоит в храме на литургии, а утренней же нет, она служится накануне, и, конечно, постоять 15 минут до начала литургии верных, там, или 20, ну, смысла нет, да. Это одна проблема. Другая проблема, конечно, как-то категорически настаивать, я не вижу смысла заставлять людей. Человек должен к этому прийти. Да, если он по какой-то причине, чаще всего это причина иногда незнание, непонимание сути происходящего. Или же у нас наши обычаи, они тоже, так, ну, в кавычках, освящены времени. Да, вот какие-то батюшки авторитетные говорят, что надо вот реже или же чаще, по-разному, разночтение, это все сбивает с толку, конечно. Что касается меня, мне бы хотелось бы, чтобы весь приход причащался, но если кто-то не причащается, я не буду давить на человека. Я буду, будучи пастырем, разъяснять, рассказывать, чем я и занимаюсь. Но я вижу, что это как в притче о сеятеле. Вот Господь сеет везде и равномерно, но почва разная. Где-то плоды есть, а где-то человек, до него это слово не доходит. Поэтому просто с этим надо мириться, священнику, да, и не давить на человека, там, или не грозить ему какими-то прещениями, если ты не будешь причащаться, где вот по канонам написано, то я тебя там отлучу, не отлучу. Конечно, я думаю, что это неправильный подход. Здесь просвещение – это основа всего. Посвящение.
Но вот эта тоска по Богу, это ведь состояние, по большому счету, отлученного христианина.
К сожалению, да. Ну, практика сегодняшней богослужебной жизни, она на нас тоже накладывает определенные рамки, да, привычка. Потом человек в храме, он не всегда чувствует себя полноценным членом церкви. Он в основном все-таки пассивный зритель. Да? Для древнего христианина это все-таки живое участие вместе со своей иерархией. Древние христиане участвовали в жизни своей церкви, там, своей общины активно, имели право голоса. Реалии церковной жизни за столько столетий поменялись, и где-то это есть попытки возрождения, но опять-таки все вот эти попытки, они воспринимаются по-разному разными людьми. Одни говорят, что это здорово, а другие говорят, что нам этого вообще ничего не надо. Вот у нас вот как сейчас есть, этого достаточно. То есть люди-то разные, поэтому все весьма сложно.
Батюшка, ну, очень часто мы слышим вот такие слова от людей, которые не причащаются, что у них не было времени на подготовку. А как же готовились первые христиане?
Наверное, я удивлю таких чинов молитвословных, которые мы имеем сегодня, к примеру, последовательника святому причащению. Да? Мы, кстати, можем увидеть по авторству, с какого века появляется какая молитва. И мы видим, что там самый ранний, это Златоуст, наверное, 4 век, и там последний, Симеон Метафраст, это 11 век. Вот из их молитвословий было создано такое правило чуть позже. Уж точно не раньше 11 века, потому что Метафраст не мог писать в 4 веке эти молитвы. Это естественно. Вот. Для древнего христианина подготовкой к причастию была сама литургия. Каждая часть литургии подготавливает тебя к последующей. Там есть все. И о покаянии, и благодарение, и молитвы за наши нужды какие-то, и за живых, и за умерших все. За всех и за вся. Что касается вообще молитвенного правила, есть великолепный литургико-канонический памятник конца первого, начала второго века Дидахи, учение 12 апостолов. Так там очень все просто написано. Молись 3 раза в день. Отче наш. И все. Это не значит, что христиане... Да, понятно, это было утром, это днем и вечером, но это не значит, что христиане в этих промежутках не имели общения с Богом. Апостол Павел говорит, молитесь непрестанно. Да? Ну, буквально, конечно, эти слова понять сложно. Здравомысленный человек понимает, что он непрестанно молиться не может, он должен заниматься еще какими-то другими делами. Но если мы... посмотрим на слово «молитва» более широко, как посвящение своей жизни Богу, и это есть молитва, то что бы ты ни делал, стоишь ли ты с молитвословом в руках, или ты делаешь доброе дело, там, помогаешь там, неимущему человеку, нуждающемуся, больному, это все молитесь непрестанно. Тогда все становится понятно. И эта фраза приобретает совсем для нас другой смысл. Она не является такой выдуманной.